Еще раз 7 мая. Опять же, я Винь, один из пасторов здесь. У меня сегодня радость и честь проповедовать Слово Божие, поэтому, пожалуйста, давайте откроем наши Библии на Евангелие от Матфея, 28 глава. Сегодня у нас 16 по 20 стих, и мы продолжаем поклонение. Особое приветствие тем, кто с нами впервые. Мы рады вас здесь видеть. И особенное приветствие нашим студентам, которые присоединились к нам для поклонения. Я сегодня постарался все иллюстрации, которые будут у меня в проповеди, как-то, чтобы были связаны со студентами, студенчеством. Студенты, представьте себе, что это ваш день, выпускной день. В день выпуска директор школы произносит свою последнюю речь, ваш последний школьный день, неважно, нравится он вам или не нравится, он последний раз обращается к вам, потому что после этого все, вы закончили школу. Вы провели много лет, изучая, учась, развиваясь, развивая какие-то дружеские отношения. Было бы странно, если бы директор в своей прощальной речи сказал что-то типа: «Молодцы. А теперь идите домой». Конечно, он мог бы так сказать, но вместо этого, что, в общем-то, и должно произойти, и, скорее всего, он произойдет, в этот день он встанет на сцене, возьмет микрофон и должен, по идее, сказать что-то типа: «Вы дошли до этого этапа пути. Мы, как школа, прошли через многие трудные времена, и эти тяжелые времена, они сделали нас ближе друг к другу, как к школу. Но теперь, поскольку вы подошли к концу этого пути, то подошло время вам уйти. Пришло время покинуть школу, представлять школу, приглашать новых учеников сюда, в нашу школу. Учить их ценностям этой школы, тем ценностям, которые здесь вы изучили, научились, и надеть на них школьную форму. И теперь идите». Примерно в такой момент мы встречаем Иисуса и Его учеников в конце 28 главы Евангелия от Матфея. И Иисус... Обратите внимание, что Иисус не говорит. Он не говорит в конце вот этой, в конце послания Матфея, Евангелия Матфея, он не говорит, что спасибо, что следовали за мной, и теперь идите домой. Он так не говорит. Вместо этого что он говорит? Он говорит им: идите, и когда вы идете, я отправляю вас на миссию, научить народы, крестить их и учить, соблюдать их, все, что повелел им. И на этом пути я с вами, и я с вами до восе дни, до скончания века. И сегодня я хочу остановиться на трех пунктах. Первое — великий Бог. Вторая — великая миссия. Третье — великая семья. Еще раз повторюсь: великий Бог, великая миссия, великая семья. На прошлой неделе пастор Рэй проповедовал на основании Матфея 28:16-20. Делая акцент на ученичестве. Ведь именно это поручение дал Иисус своим ученикам, и оно по-прежнему актуально для нас сегодня. Сегодня мы остановимся на этом же отрывке, но сосредоточимся на теме семьи. И не просто семьи, а той семьи, которую мы называем церковью. И даже если вы не ходите в нашу церковь, а в другую церковь, это все называется церковью, это все называется семьей Иисуса Христа. Вот мы, как церковное руководство, определяем понятие «семья». Вы увидите это на экране, и я тоже это прочитаю. Смотрите, мы, церковное руководство, определяем понятие «семьи» следующим образом. Отец Небесный усыновляет последователей Иисуса, делая их частью своей вечной семьи. Как сыновья и дочери Бога, мы строим жизнь нашей церковной семьи вокруг Иисуса, основания, строителя и главы церкви. Пребывая в Иисусе, мы становимся как живые камни, складывающиеся в духовный дом, где Божий Дух находит себе обитание. Во Христе мы, его тело на земле, избранное быть главным инструментом его царства для явления его славы народам. Через Духа Святого Бог призывает и наделяет дарами всех членов церковной семьи, чтобы они служили друг другу, достигали зрелости во Христе и были способны служить окружающим. Когда последователи Иисуса идут вместе в любви и согласии, они отражают образ Христа друг другу и окружающему миру». В этом утверждении очень много важных моментов, но эти утверждения можно прочитать и обсудить на нашем сайте, а также дома, прочитать его всей семьей или в домашних группах. Но вы можете это прочитать в библейских группах, там, где вы изучаете Библию. Прежде чем мы начнем говорить о семье, о той семье, которая называется церковью, нам нужно начать с отца. И мы таким образом приходим к нашему первому пункту. Посмотрите вокруг, у нас большая семья, и это приводит нас к первому пункту. У нас великий Бог. В начале отрывка говорится, что 11 учеников находятся в Галилее, на горе, куда Иисус велел им прийти. Мы знаем, что учеников 11, это то, что текст нам говорит, их всего 11, потому что Иуда больше не с ними, и его еще не заменили. Прежде чем ученики что-либо делают, они приходят туда, на эту гору, и ждут указаний от Иисуса. И до того, как он дает им инструкцию, он дает им поручение. И он говорит им в первую очередь о своей власти. После того, как я стал христианином, говорю о себе, после того, как я стал христианином, получил призвание к служению через несколько месяцев после этого. И одним из первых моих назначений было служить молодежи. Несмотря на то, что мне это очень нравилось, я больше это не делаю, и я рад, что я больше это не делаю. Но в самом начале этого пути произошло кое-что, к чему я совершенно не был готов. Это то, к чему ни семинария, ни библейский колледж не может вас приготовить. Это было самое начало этого служения, были первые дни, месяцы пасторства. Мне позвонила мама, она звонит мне, и она совершенно в истерике. Я совершенно мало понимаю, что она говорит. Она плачет, кричит. И я с трудом понимаю, что ее дочь ведет себя неадекватно. И ее дочь угрожает ей, матери. Угрожает ее жизни. Я бросил все, что я делал. И я пришел в их дом. Мать открыла дверь. Она все еще в истерике, она плачет, рыдает. Я едва понимаю, что она говорит, но она меня указывает в конец коридора и направляет меня туда и говорит, ну, иди туда, там что-то. И когда я дохожу до конца коридора, там стоит ее дочь с ножом в руке, лезвие направлено на меня. И эта молодая женщина говорит мне, что если я подойду еще ближе, она ударит меня ножом. И теперь совет. Всем нынешним и будущим молодежным пасторам, и всем студентам, и лидерам, никогда не говорите то, что сказал тогда я. Никогда. Я знаю, вы многие не знаете мою историю, но я бывал в тюрьме, и вот этот нож в отношении меня, это было в то время просто ежедневная, обычная жизнь для меня. Но эта молодая женщина, она не знала мои предыдущие препятствия моей жизни, когда я был неверующим. И когда она мне говорила, что я тебя ударю ножом, я ей сказала, ну давай. Ну вы понимаете, да, что все закончилось хорошо для нас обоих, не только для меня, для нее тоже. Но понимаете, что я пытаюсь сказать? С ножом в руке у нее была власть надо мной, но у нее не было авторитета надо мной. Понимаете, да, о чем я? Нож. У нее есть власть надо мной, но у нее нет авторитета. Если у нее ножа, у нее нет ничего. Но Иисус... Мы возвращаемся, мы в текст Писания. У него есть авторитет. У него есть авторитет, у него есть власть над смертью, над жизнью, над воскресением. И это то, что это обозначает. Он обозначает, это значит, что тот, кому принадлежит весь авторитет, вся власть, теперь посылает своих людей ко всем народам. Дайте я еще раз повторю это. Тот, кому принадлежит вся власть, весь авторитет, теперь посылает своих людей ко всем народам. Когда Иисус дает великое поручение, это уже после воскресения. Он сначала умер, потом воскрес. Он показал свою власть. Он показывает ученикам и нам сегодня, что только Он обладает силой и авторитетом и властью. Иисус своей смертью победил грех, а также через 3 дня был воскрешен и показал тем самым, что смерть больше не имеет власти над теми, кто в Божьей семье. И со всей этой силой, авторитетом и властью, которая у него была, даже до того, как он это объявил, мы знаем это. Интересно, как Иисус называет, что он говорит до этого, и как он называет своих учеников до того, как он встречается с ними, когда они пришли к, могиле. Матфея 28 глава 10 стих. Он обращается к двум Мариям и говорит им: «Не бойтесь, пойдите, возвестите моим братьям, что пошли в Галилею, и там они увидят меня». Давайте мы вернемся к контексту и посмотрим с этой точки зрения на это, на этот текст. Помните, это уже после воскресения. Но прямо перед тем, как его отправили вот в эту могилу, все ученики открестились от Иисуса. Каждый по-своему, и все разбежались. Они не просто отреклись от Него, они разбежались, они убежали. Разве не было бы более уместным, если бы Иисус назвал их не братьями, а предателями, изменниками? Если не то, то как минимум должен был осудить их. Иисус, посмотри на своих учеников, в его глаза посмотри, покрутить пальцем и сказать: «Позор вам, ученики! Позор за то, что вы отреклись от меня! Позор вам, вы предали меня! Позор вам, вы убежали в страхе!» Но вместо этого, что Иисус делает? Он называет их братьями. Словом, которое в Писании употребляется исключительно только в контексте семьи. И это благая весть для каждого из нас. Потому что где бы мы ни находились в отношениях с Богом, что бы вы ни сделали, предали, убежали, скрылись. Евангелие рассказывает нам историю Иисуса и того, что Он, что Иисус сделал. Это не о том, что мы сделали, а о том, что Он сделал. Так вот, история Евангелия рассказывает нам историю Иисуса и того, что Он сделал, чтобы привести людей в свою семью. Веришь ли ты в это? Потому что если ты веришь в это, то ты брат или сестра. Ты тот, который идет за Иисусом. Ученики были так потрясены, стих 16, были так потрясены воскресшим Иисусом, что как только увидели Его, они поклонились Ему. И это единственный возможный ответ. Они поклонились Ему. Зная, что Иисус воскрес, зная, что у Него вся сила, вся власть и весь авторитет, что бы Он не поручил своим ученикам тогда, и что бы Он не поручил нам сегодня, мы можем и должны быть уверены, куда бы Он нас ни отправил, потому что все держится на силе и авторитете Христа. Обратите внимание еще раз, через несколько буквально стихов, Иисус не начинает со списка заданий. Он не начинает с того, что так, сделайте вот это, сделайте вот это, сделайте вот это. Если вы любите меня, просто вот делайте, делайте, делайте. Нет, он начинает с чего? Он начинает с себя. Вот откуда он начинает. Миссия учеников для нас, для учеников, начинается не с действий, она начинается с поклонения. Прежде чем идти за Ним, мы должны поднять глаза на Него. Только когда мы идем как единая семья, объединенная под авторитетом, под властью Иисуса. И тут мы переходим ко второму пункту. Мы были в пункте «Великий Бог», а теперь мы переходим к пункту «Великая миссия». В начале этой проповеди, если вы помните, я зачитал нам подробное описание того, как мы в церкви Веллингтон понимаем церковную семью, как мы определяем ее. Первая версия, которую я прочитал, была полной и расширенной. Но у нас есть и более короткая версия. Она по-прежнему остается содержательной. Я зачитаю ее, и она будет выведена на экран. Бог усыновляет последователей Иисуса, объединяя их Святым Духом, чтобы они стали Его церковью, служили друг другу и отражали Его славу миру. Студенты, когда ваша мама родила вас, был момент, когда врач спросил ваших родителей. Как только вы родились, доктора тут же подходят к родителям и спрашивают, какое имя они выбрали для своего ребенка. Например, врач спросил моих родителей, мою маму, потому что она родила меня. И моя мама ответила: «Виндаун». И что тогда происходит? Они пишут мое имя на бирке, привязывают его к моей руке или там к ноге. И вот с той поры все медсестры, врачи, родители будут меня называть с этого момента. Потом это станет официальным, его запишут в моем свидетельстве о рождении. И когда кто-то называет вас или меня по имени, мы сразу понимаем, что обращаются именно к нам. Когда вы понимаете, что кто-то зовет вас по имени, вы же понимаете, что он зовет вас, не кого-то другого, именно вас. Но с другой стороны, есть еще вот такое. Моя мама вот сейчас, в эти дни, не часто зовет меня по полным именем. Но когда я был в вашем возрасте и вел себя не так, как следовал, когда я был непослушным, когда я был очень непослушным, именно тогда меня мама будет называть полным именем. Она будет говорить не просто «Винь, ты непослушен», она будет говорить «Виндаун, ты непослушен». Когда она называла меня по имени и фамилии, я знал, что я что-то натворил. Или что еще серьезнее, я, когда меня называли полным именем, это означало, что это не соответствует имени и семье, которой я принадлежу. Понимаете, да? Так в чем же дело? К чему я это говорю? Я хочу подчеркнуть, что есть нечто, что отличает христиан как христиан. Есть нечто, что показывает миру, что мы ученики Иисуса, что мы принадлежим другой семье. Весь мир, глядя на нас, понимает, мы ученики Иисуса, мы принадлежим какой-то другой, совершенно другой семье. Если вы еще не слышали проповедь пастора Рея первой, вот этом великом поручении сделать учеников из всех народов, обязательно послушайте. Церковь Веллингтон и Остин Хайтс, церковь Остин Хайтс работают над этим вместе. И из этой проповеди ясно звучит: ученики Иисуса следуют за Иисусом. Следующий шаг для церкви — это крестить все народы и вводить их в общение с Троицей. Почему тогда крещение так важно? Почему он такое делает ударение на крещении? Прежде чем ответить, давайте коротко окунемся в историю. Теперь смотрите. Вы можете сказать: я больше не в школе, не хочу я больше истории. Нет, мы собираемся окунуться в историю. В ранней церкви. Самые буквально первые столетия. Крещение не воспринималось как нечто спонтанное. спонтанно или поверхностно, ему на самом деле предшествовала серьезная, очень серьезная подготовка. Я не говорю, что это правильно или хорошо, я говорю о том, что они делали. Сначала было наставление перед крещением, потом шла исповедь, иногда пост, и потом публичный отказ от сатаны. Это было полное обращение всей жизни ко Христу, а не просто личное решение, которое принял сам перед собой. Один интересный обряд из истории церкви – тройное погружение. Человека крестили трижды во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это было обычной практикой в восточных церквях, и потом это даже проникло в некоторые западные. Тертуллиан, исторический отец церкви, один из, писал около 200 года и описал в своем труде о крещении. Цитата. «Мы погружаемся не один раз, а трижды, по одному разу на каждое имя личности». Вот так серьезно воспринимались слова Иисуса в Матфея 28, потому что там написано «во имя Отца, Сына и Святого Духа». Но вы знаете, там не было множественного числа. Это было единственное число. И это была не просто фраза, а утверждение духовной реальности. Вы получали имя, вы становились принадлежностью триединого Бога. Перенесемся в XVI век. В Европе церковь и государство были неразделимы. Не так, как сегодня, когда церковь отдельно, государство отдельно. Тогда они были неразделимы. Крещение было не просто религиозным актом, не только религиозным актом. Это было официальное включение в гражданское общество. При крещении младенца он становился не только членом церкви, но и частью политической и социальной системы. Они, люди, которые получали крещение, они становились частью политической и социальной системы. Поэтому анабаптисты — это те, кто отвергал крещение младенцев и крестил взрослых, осознанно уверовавших. Они начали проповедовать и практиковать крещение верующих, и это потрясло всю систему. Европа была шокирована этим. Мы принимаем это как данное в наши дни, но тогда это было просто огромным потрясением. Для государственных церквей это была не просто ересь. Это было предательство. Это было предательство крестить взрослого, а не человека. Реакция последовала незамедлительно. В 1529 году император Священной Римской империи Карл V издал указ, цитата, «Каждый анабаптист, мужчина или женщина, должен быть предан смерти через огонь, меч или иным способом, без исключения». Цитата закончилась. За что? За крещение. Вот насколько было важным явлением крещение. И многих, со многими так и поступили. Несколько примеров. Феликс Манс был утоплен в реке Цюрихе протестантами за то, что крестил верующих и отказывался крестить младенцев. Михаил Сатлер, бывший монах, ставший анабаптистом, был замучен и сожжен заживо. Его жена была утоплена несколькими днями позже. За что? За крещение? Дирк Вильямс, убегая из тюрьмы, его история была потрясающе, и ему удалось убежать из тюрьмы. Но он видит, как тот, кто охранял его, бежал за ним и провалился под лед. Он видит это, возвращается обратно, спасает охранника. Что вы думаете делает охранник? Он его арестовывает. Его снова арестовали и сожгли на костре. Эти братья были готовы умереть. Не потому, что они обдержимы были водой, а потому, что крещение — это не про воду, это про имена. вы не просто становитесь мокрыми, вы получаете новое имя, вы отождествляетесь с Триединым Богом, который спасает. Майкл Хортон из Вестминстерской семинарии говорит об этом так, цитата. «В крещении верующий не просто отмечен водой, но получает имя от Бога, который призывает и принимает его, Отец, Сын и Дух, называет его как принадлежащего его заветной семье». Цитата закончилась. Афанасий, защищая учение Троицы, в IV веке сказал, цитата, «Быть крещенным во имя Троицы значит быть крещенным в жизнь Бога». Цитата закончилась. Не просто в жизнь, но и не просто в смерть, но и в жизнь, потому что это жизнь. Уэйн Грудем из Финикийской семинарии добавляет цитата. «Не существует спасения без Отца, Сына и Святого Духа. Когда мы призываем их имя, Отца, Сына и Святого Духа, мы полагаемся на них, на всех троих. Мы чтим их, и мы провозглашаем, что этот акт крещения совершается ими и ради них». Цитата закончилась. Новый Завет дает нам богатое учение о крещении. Например, Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Крещение – это знак нашего единства со Христом. Римлянам 6, 3-4 стихи. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение — это смерть для прежнего «я» и воскресение к новому «я», к новой жизни, к новой идентичности, новой имени и новой семье. Новому имени, новой семье. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Крещение говорит о принадлежности. Мы соединены друг с другом, как одна семья в теле Христовом. Мы сегодня видели людей, которые крестились. Они наши братья, они наши сестры. Вот как мы должны смотреть на них. Многие из вас сегодня, от младших до старших, если вы верите, что Иисус есть Сын Божий, посланный Богом умереть за ваши грехи, и что тот же Бог, пославший Иисуса Духом Святым, воскресил Его на третий день, если вы в это верите, но вы все еще не крещены, вы должны принять решение креститься сегодня. Вам нужно принять решение о крещении, потому что то, что вы для себя там что-то внутри решили, это не работает. Через крещение вы говорите, что ваша идентичность больше не в старом «я». Ваша новая идентичность теперь во Христе. Прямо сегодня зайдите на сайт нашей церкви, найдите раздел Discovery Classes, это про уроки для крещения, и запишитесь сегодня. Я вам дал большое определение, в начале своей проповеди я дал вам длинное определение церковной семьи, затем более короткое в форме абзаца. А теперь дам еще одно короче. Семья. Растите вместе. И мы переходим к третьему пункту сегодняшней проповеди. Большая семья. Я хочу остановиться и подумать с вами о трудных моментах, связанных с семьей. Я не знаю, каково это в странах, где вы были рождены, но здесь, на Западе, у нас есть выражение, которое определяет понятие семьи уже много поколений. Вот она, эта фраза. «Кровь гуще воды». Это то здесь, что мы говорим. Это такая, как поговорка, пословица. В других странах тоже есть что-то похожее. Но кровь гуще воды. Лучше всего это объяснить таким образом, что семейные узы крепче и важнее любых других. То есть это ваш самый важный приоритет, и все другие дружбы, социальные связи и так далее не имеют такого большого значения, как семья. Вопрос. Если это утверждение полностью верно, то почему я знаю столько разрушенных семей? они вроде бы как кровью связаны. Если это утверждение, что кровь гуще воды, то верна, то почему я знаю много-много детей, у которых нет никакой связи с их отцами? Если кровь действительно гуще воды, то почему тогда филиппинское сообщество в полном составе, все филиппинцы, скорбят о людях, с которыми они не были в родстве после трагедии прошлых выходных, после прошлой недели? Может быть, нам трудно точно сформулировать, может быть, нам нужно определить, что какая-то команда спортивная или вот это здание церкви. Нам трудно сформулировать, что объединяет нас как людей. Но с самого начала Писание, Великая Заповедь указывает нам на Божью семью. И даже в Ветхом Завете об этом говорится. Но помните, как я упоминал Матфея 28:10, где Иисус называет учеников братьями? Помните, скажите братьям моим, чтобы они меня ждали в Галилее. Бог с самого начала называет своих людей своей семьей, дочерьми, сыновьями, братьями, сестрами. Бытие, 17 глава, 7 стих. Бог говорит Аврааму, еще до того, как вообще появился народ израильский, он говорит Аврааму, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Вы обратили внимание? Это еще до возникновения нации. И Господь уже, Бог уже обещает ему и потомкам. Осия 11 глава, 1 стих, он говорит, «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Они ничего не сделали, а он его называет. Вы знаете, что это значит для нас? Это значит для нас, что люди, сидящие вокруг вас в семье, в церкви, это ваша семья. Они, возможно, вам еще не знакомы, вы даже, возможно, им еще привет ни разу не сказали. Послушайте, вы их не выбирали, я знаю, но Христос выбрал. Поскольку вы принадлежите Ему, вы теперь принадлежите и друг другу. И вот эти слова в Писании, дитя, сын, дочь, брат, сестра, эти слова, они не случайны. Они там не случайно. Это напоминание, быть частью Божьей семьи изменит вашу жизнь. Оно изменит всю вашу жизнь. Почему? Потому что это будет чего-то стоить. Послушайте, церковь, это значит, что у вас будет меньше свободного времени, если бы вы жили только для себя. Почему? Да потому что вам надо делиться этим. У вас будет меньше денег для самого себя. Почему? Да потому что вам нужно делиться. Вы будете на себе дополнительные скорби и бремена других. Почему? Потому что мы должны делиться и бременами, и скорбями друг друга. Но с обратной стороны, это даст вам больше. Разве нет? Быть частью этой семьи даст вам больше радости, чем вы когда-либо могли найти в одиночестве. Большей семьи, чем вы могли ожидать. Принадлежность к Божьей семье меняет не только ваш график на выходные, когда вы приходите в церковь прославить Господа. Она меняет всю вашу принадлежность. Ваш приоритет на каждый день, везде и во всем. И, возможно, один из самых поразительных стихов Библии, Евреям 2 глава 11 стих. «Поэтому Он, то есть Иисус, не стыдится называть их братьями». Ну, лучший перевод «братьями и сестрами». Он не стыдится. Нас объединяет не наша кровь, а Его. Иисус, Он знает, насколько мы можем быть обычными, слабыми, раздражающимися и раздражающими. И Он не стыдится называть нас своей семьей. Как такое возможно? Как такое возможно, что Он не стыдится? Почему Он не стыдится нас вот таких? Потому что Он знает, к чему ведет эта история? Он знает, что его смерть на кресте совершила. Он видит конец от начала. Он знает, что однажды через его дух мы действительно станем похожи на него, каждый из нас. Он готов, он так желает дать нам свое имя, что когда Бог смотрит на нас, он видит своего сына, потому что наша личность теперь в нем. И позвольте мне завершить следующим образом. Вы знаете, что как генерал дает приказы всей своей армии, как он их собирает? Они стоят в определенном порядке, и он дает приказ. И он говорит своим войскам многие вещи, но в том числе идите туда и представьте себе, что делают войска. Они идут. А когда генерал говорит, мы будем атаковать здесь, знаете, что происходит? Войска атакуют, не задавая вопросы. Они делают то, что им было приказано. Ровно то, что было приказано. Но знаете, что интересно? Представьте себе, вот если бы Иисус был такой, как генералы. Генерал-то редко идет с солдатами сам. А когда Иисус дает своим ученикам приказы, Он говорит им и нам сегодня, что Он идет вместе с нами. Он знает, битву Он уже выиграл. Церковь Веллингтон, мы посланы не как сироты, но как возлюбленные дети. Послушайте, пусть последние слова Христа станут первыми делами церкви. Давайте еще раз повторю. Пусть последние слова Христа станут первыми делами церкви. Что я имею в виду? Поклоняйтесь Иисусу, делайте учеников для Иисуса, крестите в Божью семью, учите об Иисусе, следуйте за Иисусом. Великий Бог, великая миссия, великая семья. Давайте помолимся. Иисус, сейчас, когда мы пришли к Тебе и большой благодарностью, особенно за тех, кто сегодня крестился, мы благодарим Тебя, потому что Ты идешь впереди нас. Ты идешь впереди нас, Ты меняешь наши жизни. Даже если мы, только потому, что мы не видим Тебя, это ничего не значит. Ты с нами, Ты всегда с нами. Ты сделал это для нас, Ты сделаешь это и для тех, кто нас сегодня присоединился к нам. И Ты делаешь это для детей в детских ясельках, в детском садике. Ты делаешь для всех. И когда Ты это делаешь, пожалуйста, обнови нашу силу, обнови нашу надежду. Господь, для тех, кто еще не крещен, силой Святого Духа, я прошу Тебя, сделай своих людей послушными. Что они не просто идут за своими сердцами, и что они думают правильно, а чтобы они шли за Тобой. За тех, кто далеко от Тебя. Иисус, открой их глаза. Дай им увидеть, что церковь — это то, что мы называем семьей, настолько уникально, потому что она основана не на нашей крови, а на Твоей крови, на том, что Ты сделал для нас. То, что мы не могли бы никогда сделать сами для себя. И мы прославляем Тебя, прославляем Твое имя за это. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Мы сейчас перейдем к причастию. И хочу вам напомнить, что Бог отправил Сына Своего пролить кровь Свою. Это та кровь, которая мыла наши стихи и объединяет нас. Тех, кто признает Его власть в своей жизни. И когда мы перейдем, я хочу, чтобы мы, когда я пойду туда организовать причастие, я хочу, чтобы мы прочитали слова из Писания, чтобы мы приготовили сердца свои. Я хочу напомнить нам, что для того, чтобы мы были спасены, его тема была ломима, его кровь была пролита. Давайте помнить об этом, давайте приготовимся.